Владимир Марцинковский. Записки верующего. Программа седьмая. С течением времени мои открытые лекции стали привлекать все большее внимание и приобретать, так сказать, общественное значение ввиду того, что я говорил как раз по тем же основным вопросам религии, по которым партийные лекторы-атеисты всенародно провозглашали свои отрицательные ответы в духе безбожия и антихристианства. В народе, среди молодежи и, в частности, среди студенчества, естественно, обострялась жажда разобраться в этих вопросах и услышать обоснованное мнение со стороны верующих. Спор о Боге все острее и глубже разыгрывался в русской душе, становясь центральной темой повседневной прессы, научных лекций и митинговых речей, привлекая гораздо большее внимание, чем очередные политические и экономические вопросы. Пришла пора открытых антирелигиозных лекций и диспутов, и волей-неволей мне пришлось открыто столкнуться с проповедниками безбожия. Такого рода выступления я предпринял в особенности с переездом в Самару. Идя навстречу современным запросам молодежи, я читал в Самаре в 1918-19 годах цикл лекций по вопросам этики и религии в Доме юношества, иногда в местном университете. Студенты, посещавшие эти лекции в большом количестве, подали петицию в Совет университета в связи с вызванным этими лекциями интересом к этике, прося открыть при кафедре философии также курс этики и поручить этот предмет известному профессору философии И. А в случае, если это будет неудобно, то предоставить его мне. Совет профессоров еще старого состава в порядке академической автономии избрал меня преподавателем этики. В университете особенно много студенчества привлекла моя лекция о проблеме братства и коммуны. Причем я доказывал, что люди лишь тогда становятся братьями, когда находят одного Отца через Христа. Эта же лекция была повторена в местном почтовом клубе. Дальнейшее выступление на эту тему было отложено и отклонено местным распоряжением. В официальной бумаге было сказано: «Лекция не в духе времени». Между тем, антирелигиозная пропаганда разгоралась. Появились книжки вроде «Азбука коммунизма» Бухарина, где заявлялось, что вера в Бога есть выдумка буржуев. В это время открылись так называемые районные рабочие клубы с просветительной целью. В один из них я был приглашен прочесть лекцию-диспут о религии. Я назначил тему: «Можем ли мы жить без Христа?» Подходя к зданию, я увидел толпу и даже милиционеров. Множество слушателей не могло войти в зал. Они запрудили лестницу. Я кое-как добрался до двери с черного входа. Провожавший меня постучал в дверь. «Пусти! Филимоныч пришел!» Толпа зашумела. «Какой там еще Филимоныч? 2 часа тут стоим! Становись в очередь!» Когда выяснилось, что пришел лектор, ропот сменился дружным смехом. Через некоторое время я вторично прочел эту же лекцию в одном из больших залов, принадлежащих университету. Зал, вмещавший около 700 человек, был полон, несмотря на то, что вход был платный. В этой лекции, обращаясь к власти, я сказал приблизительно так: «Не дело представителей власти пропагандировать атеизм. Поступать так от ее имени значит ее компрометировать. она должна быть нейтральной уже и в силу отделения церкви от государства. Упомянутый в псалмах Давида безумец сказал лишь: «В сердце своем нет Бога», а наши атеисты провозглашают это на улицах и площадях. Да и в сердце своем атеист может говорить лишь то, что нет Бога в его опыте, в его душе, но он не имеет никакого логического и нравственного права утверждать, что Бога нет в опыте других людей и в бытии вообще. Всенародное заявление, что нет Бога, есть преступная ложь. Отнимая у народа веру в Бога, вы разоряете душу народа, режете сук, на котором сами сидите, и подрываете основы того самого общественного идеала, который проповедуете. Этим вы сами способствуете провалу и краху социализма в России. Во время прений мне было сказано, что книжки вроде «Азбуки коммунизма», как и атеистическая пропаганда, есть работа не власти, а коммунистической партии. Лекция кончилась. Вместе с двумя друзьями я ждал, пока публика разойдется. На эстраду вышел человек в военной форме и спросил меня: «Товарищ лектор, как вы получили разрешение на эту лекцию? У вас оно имеется?» Мой друг предъявил бумагу от милиции. «Вам придется пойти со мной для некоторых объяснений». «Куда?» – спросил я. «Тут недалеко». Мы пошли. Мой друг запротестовал и спросил солдата: «А у вас есть документ на право ареста?» «Вот вам мой документ», – с видимым раздражением сказал он, вынимая револьвер. «Идите вперед». До этого момента мы следовали за ним сзади. Было ясно, что нас ведут в чрезвычайку. Мы вошли в канцелярию. В глубоком кресле сидел, развалившись, молодой человек в красной фуражке. Запрокинув назад голову, он сказал: «Ага, вот главного привели. Скажите, товарищ, и вы в самом деле верите, что Бог есть?» «Я удивляюсь, что вы этому не верите», — сказал я. У стола стоял юноша лет 18 с красной звездой на фуражке. Он резко обрушился на меня. «Это все суеверие. Есть только природа, солнце, луна, звезды, а Бога никакого нет». «Товарищ, в солнце, луну и звезды верили ваши первобытные предки, а мы верим в того, кто их создал», — ответил я. На диване сидел еще один чекист, внимательно следивший за беседой. «Ну, слушай», — сказал он, обращаясь к спорившему со мной юноше, — «я тоже не верю в Бога, но так не позволил бы себе говорить о нем, как ты. Товарищ учитель этот вопрос изучал, а ты? Ведь ты мало в чем, мало в этом, понимаешь?» Нам дали заполнить арестный лист. Вошел человек в черном штатском платье, как оказалось, своим доносом вызвавший наш арест. «В чем вы обвиняете М?» — спросил его начальник в красной шапке. «В агитации против советской власти». Я спросил его: «А вы, гражданин, всю лекцию выслушали?» «Нет, не всю, но это не важно. Вы дурачили народ проповедью Евангелия, называли Серафима святым. А ведь Евангелие попы выдумали».
«А вы Евангелие читали?»
«Конечно, читал, даже по-гречески».
«По-гречески?»
Во мне проснулся дух педагога. «Ну скажите хотя бы, как начинается Евангелие от Иоанна по-гречески?» Экзаменуемый руганью отошел и сел на диван при дружном смехе сотоварищей. Начальник подшучивал надо мной. «Что, устали, товарищ, после лекции?»
«Да, устал». В горле пересохло. «Прикажите самоварчик поставить».
«Самоварчик? Ну что же, это можно. Иван, сходи-ка в подвал, там Полечка одна сидит. Скажи-ка ей, чтоб самовар поставила».
Чаю мы не дождались. Нас сдали конвойному, и мы пошли в знаменитый подвал.
В подвальной камере царило большое волнение. Какой-то мещанин с бледным, как стена, лицом ходил быстро взад и вперед, как зверь в клетке. «Что ты все бегаешь?» — спросили его. «От волны. Уж лучше бы скорее к стенке». Время было тревожное. Город был в полосе фронта. Действовали чрезвычайные полномочия. Какая-то барышня попала за то, что в вагоне читала из журнала юмористические стихи о Ленине. Она услышала мою фамилию. «Марцинковский? Вот случай. А я приехала из Москвы, искала вас. Ваш брат, с которым я вместе служу в банке в Москве, просил меня передать вам, что он уезжает». Была ночь. Сонные мадьяры, охранники пили черный кофе. Мы вышли к ним в коридор. Они нам предложили кофе и хлеба. Я заговорил с караульным, стоявшим у дверей. Он охотно рассказал мне ломаным языком о своих родных и о родине, с которыми он давно уже был разлучен. Глубокая ночь. Мы почитали втроем Евангелие, безмолвно помолились. Я расположился на ночь, прислонив голову к полену. Много мыслей теснилось в душе. Вспомнилась мать, Москва. Стало себя жалко. Стук автомобиля под окном. Кто-то приехал. Может быть, брать на Коровий остров? Там происходили расстрелы. Открывается дверь. Входит человек и вызывает одного из моих друзей, потом другого. Только часов в 11 утра вызвали меня. Оказывается, к следователю. «Вы агитировали против власти?»
«Нет». Я говорил против атеизма, указывая на его разрушающее влияние, и утверждал, что не дело власти заниматься пропагандой атеизма.
«Итак вы, — сказал он, обращаясь к моим друзьям, — свободны».
«А что же Марцинковский? — спросил один из моих знакомых.
«Если вы его не отпустите, то и мы не пойдем».
«И он пойдет. Только с подпиской».
«Какой?» — спросил я.
«А вот, о выезде из Самары и о явке при первом требовании в ЧК.
А лекции читать могу?»
«Можете».
Я дал подписку. Мы вышли на воздух и солнце. Боже, какое счастье! Еще пожить на этой земле, еще увидеть родных и друзей и разделить вместе радость свидания.
Осенью 1919 года я отправился в Москву. Почти полтора года я был в Самаре, отрезанный войсками Белой армии и чехословацких легионов. Ехал я в теплушке. Путешествие продолжалось вместо 36 часов 9 дней. В вагоне среди узлов и мешков теснилось человек 60, преимущественно красногвардейцев и мешочников. Ругань и скверные рассказы отравляли атмосферу. Вот и знаменитый Александровский мост через Волгу. Бывший Александровский мост с версту длиной. Он был взорван белыми и недавно починен советской властью. Было приказано не открывать вагона, как это обычно бывает на мостах. Но под нами катилась могучая Волга, и русская душа не выдержала, приоткрыли дверь. В тесную теплушку ринулся простор, лазурь неба и воды. Вон маленький, как ореховая скорлупа, дымит пароход, чайки бело-серыми платками мелькают над водной гладью. Все замолкли в немом восторге. Стихла ругань. Вот она, матушка, наша Волга. Поезд медленно шел, погромыхивая, как будто и сам любовался могучей рекой. Был канун Успения. На каком-то разъезде мы остановились среди поля. Перед нами шумела золотыми колосьями Нива. На пригорке красовалась сельская церковь с большими синими куполами со звездами. Тихо доносился звон колокола. У меня мелькнула мысль. Давайте споем что-нибудь, например, «Воскресение Христово видевши». Оказались и певчие на лицо, начали петь. Весь вагон, кажется, принял участие, пели пасхальное песнопение. Теплушка преобразилась, проснулось русское сердце, как чуткое к красоте. Долго сохранялось тихое, чинное настроение. На одной станции подсели новые мешочники. Они начали было вводить прежнюю атмосферу ругани и пошлости. Я заспорил с ними. Начался диспут о Боге. «Нет Бога!» — упорно твердил один из них. В это время наш поезд поднимался медленно в гору. «Кр-ра!» — раздался страшный треск, и вслед за ним панический крик. Поезд разорвался, мы оказались в хвосте. Катимся назад, в Винзу, а там налетим на составы. Мой оппонент побледнел, соскочил с полки, и другие за ним стали прыгать из вагона. Поезд медленно катился назад, но скорость движения все возрастала. Однако через некоторое время удалось остановить вагоны. Оказалось, в середине поезда, в одном из вагонов, цепной крюк вырвался вместе с рамой. И не мудрено, паровоз тянул около 60 перегруженных старых вагонов, да еще в гору. Я из вагона не вылезал. С начала пути мне было очень тесно сидеть в неловком, полусогнутом положении. Около меня сидел старик в бараньей шапке, и все охал. В глазах его горел лихорадочный огонь. Стоны его стали беспокоить соседей. «Тиф у него, что ли?» — спрашивали они тревожно и стали сторониться от него. Он попросил у меня пить, увидев у меня фляжку с водой, и потом положил голову мне на плечо. Соседи оттеснились в стороны. Мне стало свободнее. Так мы ехали с ним 2 дня. Потом сдали его на одной станции в больницу. Двое его односельчан ехали тут же. Все они ездили куда-то за Рожью. Я познакомился с ними и попросил их сообщить об его участи мне в Москву. И действительно, через некоторое время я получил открытку с сообщением, что больной впоследствии выздоровел. На маленькой станции Барыш мы застряли. Впереди происходило восстание. Называли имена Мамонтова, Миронова. Остановка грозила быть долгой. Уныние овладело путешественниками. Прошел день, два, стали проедать последние. Среди пассажиров в другом конце вагона я заметил барышню, которая читала какую-то небольшую книгу. Стоявший над ней человек поинтересовался, взял у нее из рук книгу. По выражению его лица, ставшему сразу как-то особенно серьезным и сочувствующим, я понял, что это Евангелие. У меня мелькнула мысль, что эта барышня принадлежит к одному из наших христианских студенческих кружков. Когда пошли за кипятком на станцию, я увидел ее вновь. «Скажите, а вы не из христианского кружка?» Она широко раскрыла глаза. «Откуда вы знаете?» «Я видел, как вы читали Евангелие». «Я уже давно думала, что и вы из кружка. Слышала, как вы беседовали о Боге и как ухаживали за больным». Познакомились. «Ах, как я рада! Ведь я еду одна среди этих людей. А вчера у меня еще украли пальто». Мы пошли гулять по вагону, а затем по полотну вместе читали Евангелие и молились. Когда мы вернулись на станцию, нас поразило оживление публики. На дверях висело объявление. «Через 2 часа едем. Паровоз вышел со станции Н». Барышня так и подскочила от радости. Мы поехали в Москву. По приезду в Москву в местном кинотеатре «Фантазия» я читал лекцию на тему «Можем ли мы жить без Христа?». По окончании лекции ко мне подходит молодой человек в военной форме. «Товарищ лектор, позвольте пригласить вас на минутку в исполком». «Ну что ж, пойдем». Потребовали личные документы. Написали протокол. «Вы называли гражданскую войну братоубийственной?»
«Называл».
«Ну вот, я, к сожалению, должен вас задержать». Говорящий со мной был юноша лет 18, председатель исполкома. Я решил поговорить с ним по душам. «Слушайте, я не советую вам меня арестовывать. Под арестом я уже был, и меня выпустили. Кроме того, предупреждаю вас, что завтра я должен быть для явки в центре Москвы в Народный суд по вызову. Я подал заявление об отказе от военной службы по религиозным убеждениям. Вот у меня повестка. В Москве меня хорошо знают. Можете справиться обо мне. А только не задерживайте. Будете иметь неприятность», — сказал я ему почти отеческим тоном.
«Покажите повестку. Ну ладно, я отпущу вас. Только оставьте вашу фотографию».
«Хорошо. Но с условием, что вы мне ее потом вернете». Следующая лекция в этом же помещении не была допущена. Оно оказалось занятым. Но в другом месте я прочитал лекцию «Смысл красоты». Моя попутчица оказалась жительницей Богородска. Здесь Один из членов нашего московского христианского студенческого кружка организовал небольшую группу молодежи, интересующейся вопросами Евангелия. Перед Москвой, вот здесь, я и остановился, где и прочел свои лекции. После одной из своих лекций я хотел вернуться в Москву в тот же день, хотя я был очень утомлен. Друзья советовали мне отложить, и я, после долгих уговоров, согласился. Совет друзей оказался пророческим. На другой день я узнал, что поезд, вышедший накануне, потерпел крушение. Я видел у насыпи груду обломков. Об этом несчастье мне рассказали следующее. В одном из товарных вагонов с открытой широко стенкой красноармейцы распевали кощунственные песни. Вдруг сорвался ветер и сильным порывом налетел на этот вагон, сбросив его с рельс. Было много жертв. Итак, я задержался в Богородске и прочел здесь еще несколько лекций о Христе. Вы слушали седьмую программу чтения книги Владимира Марцинковского «Записки верующего». Продолжение следует. Записки верующего. Владимир Марцинковский. Слушайте продолжение восьмую программу. Улицы Москвы были обклеены афишей о лекции Луначарского, народного комиссара просвещения, на тему «Почему не надо верить в Бога?». Я пошел на эту лекцию. Она была в большом зале Политехнического музея, близ Лубянки. Народу было полно. Многие не попали в аудиторию. Я пробился кое-как. Говорил он, что никому не запрещается верить во что угодно, но...